15-я черточка. Ахмед вновь от корки до корки перечел сборник стихов, оставшийся после Зии. Кто знает, в который раз он его читал. Он вылил на земляной пол воды, попытался лепить фигурки из глины. Сначала голову Аннушки не вышло, потом кошку тоже не вышло. Затем попытался написать стих. Только он не знал, о чем писать и как писать тоже. Сколько себя помнил, никогда не мог освоить арус. Арус — стихотворный размер, сложившийся первоначально в арабской поэзии на основе чередования слогов с долгой и краткой гласной, и затем воспринятый в ряде мусульманских стран Востока, в том числе и в Османской империи. Традиционно арузом пользовались последователи традиции высокой литературы. Конец примечания. Да и разве пишут сейчас арузом? Он попытался написать что-то размером хидже, ритмом 7/7. Хидже – стихотворный размер, использовавшийся в народной поэзии, построены на простом чередовании слогов. Конец примечания. Тем размером, каким написано, в какую гавань держит путь стомачтовый тот корабль. Разлука лишь ветка, роза моя, ты самый горький плод. К слову «плод» можно подобрать кучу вариантов рифм. Но для написания второй строчки ни одна так и не подошла. Если я стану поэтом, то любовных стихов писать не стану, говорил я Аннушке. И откуда мне пришло в голову писать стихи? В этом чертовом мире? И почему это мир чертов? Мир прекрасен. Что значит мир прекрасен? Что прекрасного в мире? Для скольких процентов людей мир прекрасен? Людей превеликое множество. Они даже не задаются вопросом, прекрасен ли мир. Они живут среди несправедливости, голода, жестокости и смерти так, словно в мире нет справедливости, нет голода, нет жестокости, нет смерти. Сколько процентов людей сражается с несправедливостью, жестокостью, смертью? Вот мы сражаемся. Толпы людей, поднимающие революции на баррикадах, сражаются. А разве я не сражаюсь? Ожидая, когда проявится бешенство, и я подохну от пули Измаила. Ах ты, черт побери! 16-я черточка. В Болу сменился Мутасарыф. Мутасарыф в Османской империи глава административной единицы района. Конец примечания. Преподаватели местного лицея, месяцами не получавшие жалования, убеждаемые Ахмедом, решили идти к новому Мутасарыфу жаловаться. А если понадобится, то и бороться за свои права. Однажды в четверг после полудня выбранные представители, собравшись в кофейне Айналы с большим зеркалом, в гневе направились к правительственному особняку. Они прошли через рынок. Преподаватель богословия родом из Румелии Шабан Эфенди и Ахмед впереди. Учителя математики, истории и литературы позади. Шел дождь. Они следовали под зонтиками. Один впереди, трое позади. Ахмед был без зонта. Базарные торговцы и ремесленники с уважением и надеждой поприветствовали эту маленькую гневную процессию. Все до единого учителя, включая Ахмеда, имели на рынке долги. И весь рынок знал, зачем они идут к новому Мутасарыфу. Они повернули за угол. Дождь усилился. Ахмед оглянулся. Позади из трех зонтиков осталось два. «А где же наш литератор. Историк ответил: «Остался на рынке купить сигарет, он нас догонит». Учитель богословия Шабан Эфенди проворчал: «Аллах всемогущий! Разве время сейчас покупать сигареты?» Они дошли до садов. Один зонтик впереди, два сзади. Совершенно вымокшая женщина в черном чаршафе, без вуали, увидела приближавшихся мужчин. Отвернувшись к садовому забору, она присела на корточки, пока они не прошли. Сады закончились, они вышли на грязный пустырь. Ахмед вновь оглянулся. Позади остался один зонтик. «А где же историк?» Математик ответил: «Сказал, что ему понадобилось кое-куда». Преподаватель богословия Шабан Эфенди проворчал: «Итиляфисты! Все такие!» Итиляфисты – члены партии «Хюриет ве Итиляф» – «Свобода и согласие». Либеральная политическая партия, действовавшая в Османской империи с 1911 по 1913 год, была второй по величине партией в Османском парламенте, считалась оппозиционной партией «Единение и прогресс». Конец примечания. В самый неподходящий момент им приспичивает. Историк был бывший ителяфист. Дождь полил, как из ведра. Ахмед втиснулся под край зонтика преподавателя богословия Шабана Фенди. Когда они входили в резиденцию Мутасарыфа, Ахмед оглянулся. Сзади не осталось ни одного зонтика. А Шабан Эфенди, закрывая свой зонтик на лестнице, пробормотал: «Ты во всем виноват, Ахмед Эфенди. Разве за такое важное дело принимаются с такими людьми?» Перед плотно занавешенной, как в мечети, дверью Ахмед обратился к сидящему дворецкому: «Мы Мутасарыф Бею. Скажи, что пришли учителя гимназии». Дворецкий вошел и тут же вышел. «Пожалуйте». Ахмед, приподняв тяжелый занавес, вступил в комнату. Мутасарыф сидел за столом. В черной папахе, черноглазый, крупного телосложения. «Мы», — заговорил Ахмед, — «я и учитель богословия Шабан Эфенди пришли к вам». Мутасарыф жестом прервал Ахмеда: «Вас-то я вижу. А вот где учитель богословия?» Ахмед оглянулся. «Шабан Эфенди? Нет». Ахмед пришел в ярость: «Шабан Эфенди здесь, остался за дверью. Прикажите, пусть он войдет». «Он не захочет. Мы вышли впятером, только я... Вы-то мне и нужны. Сядьте. Наше жалование я распорядился. Получите за месяц». «Хорошо, но мы ведь...» Мутасарыф, вновь подняв руку, прервал Ахмеда. Нажал кнопку звонка, велел вошедшему дворецкому принести чай и добавил: «Передай Хадже Эфенди, что за дверью, пусть не ждет». Дворецкий вышел. Мутасарыф поднялся из-за стола, встал перед Ахмедом. «Ахмед Бей, — сказал он, — мне известно, кто вы такой, каковы ваши убеждения, какую деятельность вы ведете в городе и окрестных селах, и ваши товарищи тоже мне известны. Бухгалтер Осман Бей и судья уголовного суда Юсуф Бей. Известны мне и ваши сторонники». Он замолчал, затем, положив свою огромную руку Ахмеду на колено, медленно продолжил: «Греческие войска наступают на Анкару». «Что вы говорите, опять?» Анкара может пасть.
Анкара может пасть? И что же будет, если Анкара падет?
Мы объявим здесь большевизм.
Большевизм?
Меня вы объявите президентом. Да и, по правде говоря, русские помогут. Мы создадим армию, освободим Анкару. Готовьте наших сторонников. Однако сейчас им обо мне ничего не говорите. Ахмед смотрел на Мутасарыфа, словно оглушенный палкой. Что-то он понимал, чего-то не понял. Мутасарыф говорил дальше, продолжая держать руку у Ахмеда на колене. «Осман Бею и Юсуф Бею, расскажите о моем предложении. Вы возьмете на себя Министерство внутренних дел, Осман Бей – Министерство финансов, а Юсуф Бей станет премьером». Внезапно растерянность Ахмеда прошла. Он совершенно спокойно слушал Мутасарыфа, все понимал. Дворецкий принес чай, вышел. Мутасарыф, медленно размешивая сахар, заговорил о начальнике полиции и начальнике жандармерии. Сказал, что первого еще можно будет перетянуть к себе, а вот второму доверять никак нельзя.
Когда Ахмед вышел от Мутасарыфа, в голове у него было все достаточно ясно. Спускаясь по лестнице, он прикинул, на кого можно будет положиться из учителей, на кого из молодежного кружка, преподаватель турецкого начальных классов, преподаватель физкультуры, учителя физики и химии. В молодежном кружке инженер муниципалитета и его друзья. В деревне, он улыбнулся, в деревне одни бедняки. На рынке котельщик Ферхат и его друзья. Дождь перестал. Османа и Юсуфа я поискал, но на месте не нашел. Где они, черт побери? Я сходил в кофейню Айналы с большим зеркалом. Учителя, избранные представители гимназии, встретили меня смущенно и взволнованно. «Жалование мы получим», — сказал я, — «но пока только за месяц». И так и не спросив, что же вы меня бросили на полпути, выскочил на улицу. Юсуф, член уголовного суда города Балу. Остальные члены суда и прокурор весьма ленивы и к тому же весьма немолоды. Уголовный суд в руках у Юсуфа. Я преподаватель рисования начальных классов в гимназии Балу. Розовощекий Осман Бей – бухгалтер сельскохозяйственного банка. С 1915 по 1919 он находился в Германии. От него я впервые услышал имя Маркса. Но не только имя, а еще и слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». А еще история есть борьба классов. Но так как в школе нас учили, что история – это рассказ о королях и падишахах, то эти слова Маркса я понял как «история есть борьба между падишахами и королями» и считал, что это очень правильные слова. Неизвестно, какой падишах воюет с неизвестно каким королем, но страдает всегда народ. Но больше история такой не будет. Мы уничтожим и королей с падишахами, и их борьбу. В реальности членов уголовного суда в Балу двое – Осман и Юсуф, а прокурор в действительности – это я. Дела рассматриваются в зале суда только для проформы. А настоящие приговоры выносятся по ночам в моей комнатке над конюшней постоялого двора погонщик.
Мы просто выясняем, беден или богат обвиняемый. А еще в отношении кого совершил преступление. Если обвиняемый беден и совершил преступление против богатея, оправдываем. А если обвиняемый богач, он платит штраф, даже если невиновен. В своды законов, протоколы допросов мы заглядываем только если бедняк совершил преступление против бедняка, либо богач против богача.
В окрестных деревнях, в городе среди бедняков, уголовный суд, вернее, Юсуф, пользуется большой популярностью. А розовощекий Османбей тоже пускает в ход любые средства, чтобы списать перед банком долг деревенских бедняков, и либо стирает записи об этих долгах, либо пишет суммы меньше. Я же рассадил детишек бедняков в классе за передние парты, и всем без разбора, вне зависимости от того, умеют они рисовать или нет, раздаю отличные отметки. Есть еще в городе молодежный кружок, но и его мы прибрали к рукам. Я рассказал о беседе с мутасарыфом Юсуфу и Осману у себя в комнатке над конюшней постоялого двора погонщик, в которой все пропахло навозом, под доносившееся снизу ржание мулов и звон цепей при свете керосиновой лампы. Мы единогласно решили объявить в Балу большевизм, как только Анкара падет. С мутасарыфом мы разговаривали еще два раза. Разработали план, но Анкара не пала. Он вновь вызвал нас и сказал: «Вам здесь делать больше нечего. Еще на мою голову бед навлечете. Уезжайте». В это время Юсуф получил телеграмму. Не знаю от кого. Нам он сказал: «Меня по одному делу вызывают в Трабзон. Хорошая возможность. Вы тоже приезжайте. Оттуда мы все вместе переберемся в Россию и там хорошенько изучим большевизм в самом подходящем для этого месте». Мы приняли предложение Юсуфа, он уехал, но Осман вернулся в Стамбул, а я направился в Трабзон. В Трабзоне по указанному Юсуфом адресу его я не нашел. Хозяева дома посоветовали мне сходить в одну кофейню. Иногда он ходил туда играть в нарды. Есть такой знаменитый мастер по нардам Хафиз. Он тоже бывает там. Я отправился туда. «Юсуф эфенди уже давненько не заходил», — сказал хозяин. Я вернулся в гостиницу. Уснуть не смог. Спустился вниз, чтобы выйти на улицу. Встретил хозяина гостиницы. «Куда ты, бей эфенди?» «Мне не спится». «Поздно уже. Все кофейни закрыты». «А я в кофейню и не собирался. Поброжу немного, подышу воздухом». «Твое дело, конечно, но время теперь позднее». Я удивился. «А что, грабят?» «Нет, но...» «Что «но»?» «Ты же только сегодня приехал в Трабзон. Ты ж не здешний». «Ну и что?» «Ничего». «Но после того случая все приезжие под присмотром». «После какого случая?» Хозяин гостиницы не ответил. Было видно, что он уже пожалел о своих словах. «Какого случая?» «Если уж тебе так хочется погулять, иди, гуляй, бей эфенди. Ты мне сразу понравился, так что твое дело». Я вернулся в номер. Подняв батистовую занавеску, посмотрел на улицу. Послезакатная тьма анатолийских городов. Наутро я с позаранку выскочил из гостиницы и пришел во вчерашнюю кофейню.
Мальчишка, помощник хозяина, поливал водой мостовую у входа. Внутри один-два посетителя. Хозяин узнал меня. «Вчера, после того, как ты ушел, приходил Юсуф Эфенди. Я ему сказал про тебя. Один парень, — сказал я ему, — один парень в этакой островерхой папахе спрашивал про тебя. Ты ж мне свое имя не назвал? Похож на стамбульца. Такие вот виски заросшие у него. Так я ему сказал». И что ответил Юсуф? Сначала он не понял, о ком я. Потом сказал: «А, знаю». «Ну, и что?» «Больше ничего не сказал». «Как это ничего не сказал?» «Не сказал, пусть подождет, если придет завтра». «Не сказал. Но если хочешь, подожди. Сегодня придет шах нардистов, мастер Хафиз, ну и Юсуф Эфенди, думаю, зайдет». «Ничего не понимаю. Но что делать? Остается только ждать». «Отсюда ходят пароходы в Батум?» Хозяин кофейни как-то странно посмотрел на меня. «Ходят иногда. Наверное, и катера всякие, и баркасы бывают. Ну, как не бывать?» Хозяин ушел, вернулся с чаем, бубликом, брынзой. «В Батум путь держишь. В Карс, через Батум и Тифлис». План у нас был таков. В те времена из Трабзона в Карс можно было добраться двумя путями. Первый по суше, второй по морю до Батума, оттуда в Тифлис, а оттуда в Карс. Мы решили выбрать второй путь, чтобы остановиться в Батуме. «У тебя есть бумаги, чтобы ехать через Батум?»
«Есть».
«Бумаги я сделал в Балу у мотосарыфа. По служебным делам следует в Карс, по дороге Батум-Тифлис».
«Ну, если так, хорошо. Сухопутным путем и долго, и тяжело.
Бумаги тебе здесь выдали?»
«Нет».
«В Анкаре, в Балу».
«Бумаги из Балу здесь не пройдут. Тебе понадобится брать разрешение и здесь».
«А что, не дадут?»
«Ну, то одному Аллаху ведомо».
Хозяин кофейни ушел. Я заметил, что остальные посетители прислушивались к нашему разговору, а затем принялись перешептываться. Я заказал еще чаю. Чай снова принес сам хозяин, а не мальчишка-помощник.
«Послушай, а говорят, тут на днях какой-то случай произошел». Вновь завел я разговор.
«Что за случай?»
«Ну, не знаю».
«Услышал мельком от хозяина гостиницы».
«А ты где остановился?»
Какой-то странный внутренний голос внушил мне на всякий случай не говорить, где я остановился. Я назвал другую гостиницу, мимо которой проходил по пути в кофейню.
«Значит, ты не знаешь, что здесь произошло?»
«Не знаю».
«Ясно, что уж он-то что-то знает».
«В тот день я прождал Юсуфа до заката. Он не пришел. На следующее утро я вновь появился в кофейне».
«Приходил он?»
«Приходил, когда уж ставни закрывали».
«И что?»
«Сказал, пусть утром меня ждет». Через некоторое время Юсуф вошел в кофейню. Мы обнялись, точнее сказать, это я его обнял.
«Пойдем-ка выйдем», — сказал он мне.
Мы вышли.
«Послушай, Юсуф, ты ведешь себя, будто...»
«Замолчи, я тебе все расскажу».
«Что происходит?»
Я сказал: «Замолчи». Мы быстро шагаем прочь. Юсуф то и дело пытается незаметно оглядываться. Мы шагаем быстро, очень быстро. Пришли в квартал с узенькими улочками, которые то тянулись вверх, то уходили вниз.
Как я потом узнал, этот квартал назывался в честь местной обители – Текке. Юсуф замедлил шаги.
«Ну, теперь рассказывай, Юсуф эфенди».
«Мне надо было съехать с той квартиры».
«Ладно. А почему ты не сказал хозяевам, где меня тебя искать?»
«Так надо было».
«Что значит «так надо было»? Как я должен был искать тебя в огромном Трабзоне? Но ты же нашел? Ты что-нибудь говорил хозяину кофейни?»
«Что именно?»
«Ну, не знаю. Что-нибудь лишнее. От тебя только и жди какого-нибудь безрассудства».
Я спросил, часто ли ходят отсюда пароходы в Батум.
Ляпнул, что нужно.
«А что такого?»
«С бумагами, которые ты получил в Балу, отсюда ты до Батума не доберешься.
Что ты еще ему наболтал?»
«Больше ничего.
В АНП тебя вызывали?»
«Нет».
«Ладно, а как же мы в Батум-то поедем?» Внезапно меня осенило.
«Послушай, а ведь здешний губернатор, один из воспитанников моего деда. Пойду-ка я к нему, попрошу у него нам бумаги».
Юсуф задумался.
«Мысль неплохая.
Мне до сих пор не приходит в голову спросить Юсуфа, чем он занимается в Трабзоне».
«Ты делай бумаги для себя, Ахмед. Делать пропуск нам обоим будет подозрительно. А я придумаю что-нибудь и через 3-4 месяца приеду. И давай больше здесь не встречаться».
«А в чем дело? Ты здесь кому-нибудь рассказывал о суде Балу, о Мутасарыфе?»
«Кому ж мне было рассказывать?»
«Не знаю. От тебя всего можно ждать».
«Почему от меня можно всего ждать? Ты чего-то боишься, Юсуф? Ты в чем-то замешан? Кстати, послушай, здесь ведь что-то произошло?»
«Кто тебе сказал?»
«Хозяин гостиницы. Да и хозяина кофейни я спрашивал».
«Болтаешь то, что не надо».
Он оглянулся.
«Чего ты постоянно оглядываешься?»
«Смотрю, не следит ли кто за нами?»
«Почему за нами должны следить?»
«Ты что думаешь, Вайнпэ не знает, что мы затеяли в Балу?»
«Послушай меня, Ахмед», — он понизил голос.
«Мустафу Сухби убили и его товарищей».
«А кто это такой Мустафа Сухби?»
«Турецкий большевик».
«Где?»
«Как их убили?»
«За что убили?»
«За то, что они большевики».
Мы вышли на холм, поросший соснами.
Юсуф сказал: «Мустафа Кемаль вызвал их из России. Сухби был в России военнопленным, а потом примкнул к большевикам. Среди них были и такие, кто приехал из Стамбула. В Баку собирался какой-то конгресс, что ли. Вот они туда и ездили».
«И что потом?»
«Получив приглашение от Мустафы Кемаля, они приехали на границу. Их встретил Казым Карабекир-паша. Мы сели под сосной. Погода стояла чудесная, с Черного моря веет легкий ветерок. В Эрзуруме из хаджи, улемов и прочего собачьего сброда создали общество, кажется, защиты священных реликвий».
«Хаджа – человек, совершивший хадж, обязательное для каждого мусульманина паломничество в Мекку. Улем – мусульманский богослов». Конец примечания. Еще на въезде в город освистали, камнями закидали тарантасы, на которых ехал Сухби со своими товарищами. Они хотят сделать наши мечети стойлами для ишаков,
Они хотят сорвать с наших жен чаршафы. Они хотят, чтобы мы надели шляпы, — кричала толпа. Ну а Карабекир отнял у них оружие и отправил их в Трабзон. Черное море простирается во все стороны без конца и без края, ни пароходного дыма, ни паруса. Здесь они ночью усадили всех на катер в Дейр-Мендере. Все это 28 января было. Есть здесь один такой Яхья, староста лодочников, собака из собак, прихвостень хромого османа. Вскоре после того, как катер Сухби и его людьми вышел в море, Яхья сажает своих людей на другой, и они берут первый катер на абордаж неподалеку от Сюрмены. Говорят, вместе с Сухби было 15 человек. Сухби и жену свою привез, жена русская. Говорят, схватка длилась около 2 часов. В какой-то момент в руки Сухби попадает винтовка. Только он собирается выстрелить, как один из трабзонских псов стреляет в Сухби сзади, попадает в затылок. Других тоже перебили. Кого зарезали, кого придушили, привязали к ногам камни, железо, побросали в море. Русскую увезли в Трабзон. Говорят, красивая женщина сидит в заперти дома у Яхьи. В Анкаре до сих пор боятся, что после такого здесь что-то случится. В Трабзоне есть кто-то из наших? Не знаю. АНП начеку. А Черное море все такое же пустое и светлое, без конца и без края. Ахмед ждал Юсуфа в Батуми не 3 месяца, а целых 6. Юсуф не приехал. Он вернулся в 1924 году в Стамбул, занялся торговлей, разбогател, обанкротился, начал промышлять контрабандой. В 1934-м погиб среди бела дня в Стамбуле на Юксек-Кылдырым от пули полицейского. Портрет Мустафы Сухби я впервые увидел в Батуми. В Москве 2 или 3 раза перерисовывал его, чуть увеличив. В пенсне с густыми черными усами. Один из самых уважаемых и, что самое важное, самых любимых мной людей на земле. Я в Батуми, гуляю по парку, я голоден. В кармане 5 миллионов рублей. На прошлой неделе я продал свой чемодан, думал, он кожаный. Оказалось, из клеенки, рядом с кинотеатром чайная. Выпить бы в ней чаю, да не с сахарином, а с сахаром в прикуску. Слушаю ропот моря. Нет никакого желания идти смотреть на развалившихся на пляже голых женщин. А вчера вечером я был на пляже. Небо пасмурное. В теплой тьме тихое море отливает таинственным блеском. В голове у меня только убийство Сухби. Когда пароход, привезший меня в Батум, проплывает мимо Сюрмена, я взглянул на берег. Зеленые холмы, песчаный берег, белеющие домики — обычный берег нашего Черного моря. Только вот именно к этому берегу подплыл ночью катер Сухби и его товарищами, и они видели лишь мерцающие на берегу огоньки. А может, и не видели. Может быть, хлопьями сыпал снег. Каким было море, спокойным или штормило? Команда катера знала, что всех пассажиров убьют. Неужели, зная это, матросы разговаривали с ними, как ни в чем не бывало? Может быть, они угостили их табаком? Может быть, прикуривали от их сигарет? А о чем говорил Сугби со своими товарищами? Неужели они не догадывались, что их убьют? Или что-то почувствовали? Когда? Еще в Эрзуруме, когда в правительственном особняке у них отобрали оружие. Может, они заподозрили что-то, когда на подъезде к Эрзуруму их тарантасы забросали камнями? Смеялся ли про себя Казым Карабекир-паша, когда разговаривал с людьми, план убийства которых он готовил словно военную операцию? Теперь я знаю, паша одержал победу над армянскими дашнаками с помощью турецкой роты Красной Армии, созданной Сугби в России из турецких военнопленных. Этой победой, которой он будет хвалиться до конца своих дней, он был обязан Сугби и его товарищам, людям, которых он отправил в Трабзон на смерть. Бросили ли Сугби с товарищами в тюрьму, когда они приехали в Трабзон? Если бросили, то они, конечно, что-то заподозрили. А если не бросили? О чем они подумали, когда на водных просторах перед Сюрмена они увидели, что их быстро догоняет какой-то катер, что тот идет в Батум за боеприпасами? Или же этот катер внезапно вынырнул из снежной тьмы перед их бортом? Но шум его они наверняка слышали. А может, и не слышали из-за шума волн и собственного мотора. Но если слышали, неужели подумали, это едут сообщить о приказе из Анкары, нас помиловали и зовут обратно? Или же поняли, что к ним приближается их смерть? Они были самыми умными людьми из когда-либо взращенных моим народом. И не только самыми умными, но и самыми мужественными, самыми истинными турками. Кто другой так сильно, как они, любил нашу землю и живущий на этой земле мой народ, полуголодный, измученный малярией, ослепший от трахомы, одетый в лохмотья, пашущий свои поля из камней на заморышах валах, который в овшах 4 года, проливая кровь на 4 фронтах одновременно, теперь сражается на новых фронтах? Кто среди нас так сильно, как они, поверил в человеческую красоту, добро, надежду? Я вижу лицо Сугби, только его лицо, лица остальных скрыты дымкой. Я вижу шеи, спины, грудь тех, кому предстоит быть убитыми, но лица их в тумане. Я вижу руки, винтовки, пистолеты, ножи, веревки, даже искривленные под усами их рты. Перед глазами у меня пистолет трабзонской собаки Фаика. Я вижу и его лицо, утиный нос, смуглая кожа. Я вижу его руку. Он приставляет пистолет к затылку Сугби. Я вижу, как Сугби роняет винтовку. Сугби падает за борт в море. Хотя, может быть, за борт он не упал, а упал на палубу, и теперь к его ногам привязывают железо, а затем бросают в море. Раньше остальных. Остальные. Мне известно имя одного из них. Неджат. Он стамбулец, учитель. Заглох ли двигатель в моторном отделении катера или продолжает работать? Невозможно представить двухчасовую схватку на катере человека, который не умеет убивать и безоружен с людьми, которые вооружены ножами, винтовками, пистолетами и умеют убивать. Я вижу не лицо стамбульца Ниджада, а его шею. К его шее веревкой привязан камень. В море бросили Ниджата. Может быть, он был еще жив, лишь тяжело ранен. Я вижу мерцающие на берегу огоньки. Я слышу рокот темных волн, расступившихся и вновь сомкнувшихся. Волны расступились и вновь сомкнулись 15 раз. Я в Батуми, в парке. Озеро в парке сверкает на солнце. Кто-то коснулся моего плеча. Я обернулся посмотреть. Рашид. Я опешил. Он бросился мне на шею. Рашид, который в Анкаре в театре Отелло Кямиля играл Яга.
«Что ты делаешь в Батуми?» — спросил я.
«Приехал к большевикам», — сказал он. «Мир будет принадлежать им». Он не спросил, что я здесь делаю, и не удивился, что меня встретил. Дал адрес своей гостиницы, я не сказал, что остановился в гостинице Франции. Но спустя неделю он пришел в наш номер. «Работаю в газете», — сообщил он. Я познакомил его с членами зарубежного бюро турецкой компартии. Он ушел. Вернулся через месяц. Сообщил, стал главным редактором в газете. Батум – столица Аджарской Советской Республики. Большинство аджарцев – мусульмане. Говорят по-турецки. На турецком выходит и газета. Вот в этой газете Рашид и стал главным редактором. А мы выпускаем журнал «Профсоюз» и засылаем его в Анатолию и Стамбул на ласких баркасах. В тот вечер, когда Рашид пришел в зарубежное бюро в последний раз, пропала печать. Печать была в ящике стола. Ящик был закрыт на ключ. Замок был взломан. Я выходил с Рашидом и лишь через 3-4 часа вернулся. Окно с балконом было вскрыто снаружи. Мы сообщили в ЧК, и на следующее утро меня туда позвали. За деревянным столом сидит человек с черными усами в пенсне, говорит по-турецки с азербайджанским акцентом. «Печать вы не крали», — сказал он. «Зачем ее красть? Она у вас и так под руками. Кого вы подозреваете?»
«Никого не подозреваю».
«Ваш дед был пашой, а отец — крупный чиновник. Энгельс был фабрикантом. У Мустафы Сухби отец тоже паша.
А вы похожи на товарища Мустафу Сухби.
Оказывается, я похож на хорошего человека», — улыбнулся он. «Если бы он сказал, оказывается, я похож на великого революционера, товарища, погибшего как герой, я бы понял. Но когда он просто сказал, оказывается, я похож на хорошего человека, он так и сказал по-азербайджански. Я удивился». На Москву льют весенние дожди. То ли в 10-й, то ли в 17-й раз я рисую кота. Сияу сказал, сегодня вечером придет Аннушка на чай. Я спросил его. «У тебя есть деньги купить что-то к столу?» Оказалось, его мелочи не хватит даже на пару пирожных. «У меня тоже нет ни гроша». Попросил в долг у вахтерши. Сияу ушел за покупками. Наша с Аннушкой любовь не нанесла ни малейшего вреда ее странным отношениям Сияу. Будь я на месте Сияу, я бы постарался никогда больше не видеть эту девушку. В комнату вошел Рашид. В руках у него довольно большой битком набитый портфель. На голове кепка, как носят русские рабочие. Под пиджаком узкий кавказский ремень с серебряными подвесками. «Я приехал на съезд», — сообщил он. «На съезд работников просвещения». Он стал народным комиссаром просвещения в Аджарии. Вошла Аннушка. Я познакомил ее с Рашидом. Рисунок кота ей понравился. Но теперь хватит. Ты же знаешь, что у меня в комнате от этих котов не повернуться. Мы заварили чай. Вскоре после ухода Рашида мы с Аннушкой вышли погулять. Дождь перестал, Аннушка взяла меня под руку. «Можно сегодня ночью остаться у тебя?» — попытался упросить ее я.
Она не разрешила.
«Почему?» «Вчера ночью ты разрешила, а сегодня почему нет?»
«Не знаю. Просто так».
В подворотне ее двора мы поцеловались, и на прощание она сказала: «Не понравился мне аджарский народный комиссар просвещения».
«Почему?»
«Не знаю, просто не понравился. Кошкам некоторые люди нравятся с первого взгляда, а другие...»
«Ты же не кошка. У человека есть разум, сознание, а уж особенно у коммуниста. Будь я поэтом, я бы не употреблял слово «сердце».
Ты любишь меня умом?
Будь я поэтом, я бы не писал стихи о любви. Возвращаясь домой, Ахмед поймал себя на том, что повторял старинный бейт. «Слушай тот ней, как он поет, о скорби разлуки речь он ведет». 2 месяца спустя Рашида арестовали как английского шпиона. Его задержали у дверей турецкого посольства, где он надеялся укрыться. Ахмеду вспомнилась батумская история с печатью. Он не стал рассказывать Аннушке, что Рашида арестовали. Рашида сослали в Сибирь. Он сбежал. В 1929 году вернулся в Стамбул и в одной газете опубликовал несколько статей на тему «Как я стал большевистским комиссаром народного образования». Работал в госбезопасности. 20-я черточка. Ахмед проснулся от головной боли. Измаил, уходя, вновь не закрыл за собой дверь. Каждый раз Ахмед немедленно вскакивал с кровати и бросался ее закрывать, зажигал лампу, а сегодня он не шевельнулся. В приоткрытую дверь виднеется рассвет. Насос все гудит и гудит, гудит и гудит прямо у меня в голове.
Началось? Это головная боль, та самая?
20-й день. Протянув руку, он взял с табуретки книгу. В который день начинаются головные боли, не написано. Он зажег спичку, поднес к глазам так близко, вот-вот ресницы загорятся. На огонь он смотреть может, но еще рано. На 20-й день боязнь огня появиться не должна. Он заглянул в книгу. Там не написано, в какой день это начнется. Встал, принял аспирин. Есть не хочется.
Потеря аппетита?
Заварил чай. Чай выпил с удовольствием. Обрадовался. Но голова просто раскалывается. Еще аспирину. Закрыл дверь, зажег лампу и поднес к носу. Все нормально. Застелил постель, посмотрел на черточки на двери. Все примерно одинаковой длины, одинаковой толщины. Ему захотелось начертить 20-ю черточку, но он передумал. «Начерчу вечером. Куда мне спешить?» На обрывке газеты он рисует кота. Порвал, выбросил, повторял. «В какую гавань держит путь 100-мачтовый тот корабль?» «Давай начнем нашу игру, хотя ведь мы больше не собирались играть. Сегодня в последний раз». Он сел на табуретку, словно мыслитель Родена, только что не голый. Он пытается поймать хоть одну из роящихся мыслей.
Мысли в голове у человека роятся одна на другой, одна в другой, одна над другой. Тонкие и грубые, длинные и короткие. Иногда они порождают других, иногда же в их толпу вторгается нечто совершенно далекое, никак с ними не связанное. Врывается, вторгается и затем, пустив корни, разрастается вширь. Стоит человеку поддаться этой игре, путь к безумию открыт. Одно из правил этой игры – произносить громко вслух те мысли, которые удалось поймать, удалось ухватить. Но ты можешь поймать далеко не все. Наши сны, которые, казалось, мы видим часами, в реальности длятся мгновение. Я где-то читал об этом или выдумал сам. Головная боль слабеет. Выть, как собака. Верно, человек теряет рассудок. Да вряд ли это дерьмо случится. Надо думать о чем-то другом. Думаю по порядку. О чем это я думаю? О том, что думаю по порядку. Думаю о том, что думаю. Думаю в мыслях, которые проносятся у меня в голове. И в голове не проносится ничего иного, кроме как мыслей о том, что проносится. Бумага в дверных щелях. Пистолет. Куда Измаил кладет пистолет? Мустафу Сухби ведь в затылок из пистолета. Голова больше не болит. У Аннушки над левой грудью есть родинка. Фитиль лампы. Почему я не стал искать Юсуфа в Стамбуле? Нашел бы, так и что ж с того? С розовощеким Османбеем мы столкнулись нос к носу на Бейоглу. Он отвернулся и прошел мимо. Голова перестала болеть или еще болит? Рашид, наверное, умер в Сибири. Ахмед встал, принялся читать роман, который вчера принес Измаил. Посмотрел на часы. До обеда еще 10 минут. Обедает он ровно в четверть первого. Минута в минуту. 21-я черточка. «Моя мать приехала, Ахмед».
«Когда?»
«В обеденный перерыв, смотрю, она ждет у входа. Устроил ее в гостинице. Пришел сказать тебе, чтобы ты не волновался. Вернусь через 2-3 часа. Сказал ей, что живу в общежитии. Ах, милая моя матушка, как бы я хотел вас познакомить. Это, конечно, невозможно, но если бы ты мог ее видеть, моя матушка... Как раз такая, какие бывают в романах, в чудесных историях. Ладно, потом еще расскажу. После работы я зашел к ней в гостиницу, сказал, скоро приду. Ну, тогда не заставляй бедную женщину ждать. Я тебе ни разу не рассказывал о своей матери. Вообще-то я никогда никому не рассказываю о матери. Если в какую-нибудь бабу втрескаюсь, тоже никому не рассказываю. В мой огород камешек? Да нет, братец мой, у каждого свои недостатки. Ну все, кончай трепаться, доступай. Матушка у меня такая, какие бывают только в книжках. Никогда не считалась с собой. Работала прачкой, штопала солдатам белье, лишь бы я закончил ремесленное училище. Ахмед не стал спрашивать, а кем был твой отец? Почему тебя растила только мать? Что случилось с отцом? Ну, не заставляй ее ждать. Ухожу, ухожу. Ты бы только видел ее, крохотная, щупленькая. Ахмед не стал спрашивать, откуда она приехала. Чем она сейчас занимается, с кем живет. Она пробудет здесь 3-4 дня. Ты не жди меня, ложись. Топай давай. Измаил сделал то, чего никогда не делал.
Он бросился Ахмеду на шею. Они обнялись. Измаил ушел. Ахмед погасил лампу и приоткрыл дверь. Он видит звезды. Ахмед только сейчас заметил, что он вот уже несколько месяцев ни разу не вспоминал мать. Ему стало грустно. «Мать моя прачкой ради меня не стала, не изматывала себя. Но разве я люблю свою мать так, как Измаил? А мать ведь у меня красивая. Аннушка, все женщины со стороны моей матери одна красивее другой. Ты, видно, пошел в отца».
«Верно. Сейчас дай-ка посчитать. Матери должно быть около 40.
Мы греемся на солнце на скамейке у памятника Пушкину на Страстной площади. Воскресный день.
Как зовут твою маму?»
«Гюзиде».
«Гюзиде? Не Гюзиде, а Гюзиде.
У вас всех это «ю» никак не получается.
А ты «ц» не можешь выговорить.
Моя мать пишет стихи по-французски».
«Любовные стихи?
С какой стати?
Она же замужем. Взрослая женщина».
«Ну и что?
Как это «ну и что»?
Кому она должна писать любовные стихи? Отцу?»
«Почему это отцу?»
«А тогда кому?»
«Мать любит играть Бетховена на фортепиано, а отец разбирается только в турецкой музыке.
Как-то раз в интернате я заболел. Отправили меня в лазарет, пришла мать, подняла вуаль, а в комнате были доктор и учитель истории. Я ей говорю: закрой лицо. Я с детства жутко ревновал мать». Показался секретарь партийной ячейки Петросян. Он был задумчив, грыз семечки и сплевывал шелуху. Увидел Ахмеда и Аннушку.
«Здравствуйте, ребята. Послушай, Ахмед, мне нужен материал о сегодняшнем состоянии земельной собственности в Турции. Кое-что я нашел, но и у тебя...»
«У меня нет материала».
«Ты что, ни разу в Турции не бывал в селах?»
«Бывал».
«А в селах что, этим не интересовался?»
«Нет».
«И ваша партия ничего не публиковала на эту тему?»
«Вряд ли». Петросян посмотрел на Ахмеда с явным огорчением.
«А ты все-таки расскажи мне, что видел там, в деревнях?»
Он дал Аннушке пригоршню семечек. Постоял немного, словно бы собираясь что-то еще сказать, а затем ушел. Запел под нос какую-то армянскую песню. Аннушка сказала: «Я бы могла влюбиться в этого Петросяна».
«Этого еще не хватало.
Почему же ты не влюбилась?»
«Почему могла бы влюбиться?
Считаешь его симпатичным?»
«Мужчины, которых женщины считают симпатичными, вовсе не симпатичны с точки зрения мужчин, а женщины, которых мужчины считают симпатичными, не симпатичны с точки зрения женщин».
«Я бы могла влюбиться в Петросяна не потому, что он симпатичный, хотя он и на самом деле симпатичный, а потому, что он знает, что ему осталось жить несколько месяцев и живет себе так, будто не умрет никогда.
И после его смерти ты бы ни на кого больше не стала смотреть».
«Думаю, что да. Хотя,
кто знает, все может быть».
Они поднялись. Ахмед спросил: «Куда мы идем, Аннушка?»
«Я иду домой. Мне надо постирать.
Можно мне с тобой?»
«Пойдем, если хочешь».
«Пойдем завтра вечером к Мейерхольду».
«Завтра вечером я иду на концерт Сияу».
«А меня вы с собой не возьмете?»
«Нет».
«Почему?»
«Потому что мы идем вдвоем в Сияу».
На полпути Ахмед распрощался с Аннушкой, обронив: «У меня, оказывается, тоже есть одно дело, только сейчас вспомню. Наш турецкий ансамбль через неделю выступает на вечере какого-то завода. Уже сейчас нужно репетировать».
Когда Измаил вернулся, Ахмед уже спал. Раскрылся во сне, Измаил накрыл его одеялом. Зия говорил: «Эх, Измаил, у тебя не мать, а сама сила природы. Не такая огромная и видная, как море, ветер, огонь, а крохотная, как атом. Но этот атом — основа всех основ».
Мать Измаила умрет в 1940 году. Есть один надзиратель, родом из Бурсы, ярый сторонник немцев. Каждый вечер, сказав на ночь арестантам: «Помогай вам Аллах», и задвинув снаружи железную задвижку на двери камеры, он открывал волчок и подзывал Измаила: «Поди-ка сюда, уста». Опять Гитлер Лондон пожег. Выиграет немец войну. Так что давай не упрямься, уста. Давай скажи, что выиграет.
«Не выиграет», — будет отвечать Измаил.
«Эх, ну твое дело», — ответит надзиратель. И на следующий вечер у них снова будет повторяться тот же разговор. Так вот, мать Измаила умрет как раз у ног этого надзирателя. В зале свиданий, за решеткой. Крохотная, сморщенная.
«Я тебе привезла долмы на оливковом масле, Измаил. Пока везла сюда из Манисы, она немного помялась. Угости и эфенди надзирателя, сынок», — скажет она, — и внезапно рухнет к ногам надзирателя из Бурсы. Измаил прислушался к гулу водокачки. Что-то барахлит. «Один из поршней сломался», — подумал он. Лег.